Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжается наше путешествие по страницам Библии. Мы с вами в книге пророка Даниила, 2 глава, и мы возвращаемся к 40 стиху. В прошлый раз мы видели, что Даниил приходит в присутствие царя. И Даниил не только рассказывает Навуходоносору его сон, но также и истолковывает этот сон. Навуходоносор видел во сне истукан, который отражает славу и величие царств этого мира. И да, Бог говорит с Навуходоносором на его языке, на языке славы, на языке богатств, на языке этого мира. И у государств этого мира действительно есть величие и слава. Оказывается, что сам Навуходоносор – это голова из чистого золота. Ну а после него будет царство серебряное, которое слабее и ниже его. Дальше – царство бронзовое. Это был Александр Македонский, который пришел на смену Персидской империи. То есть, собственно, персы и медяне. Это серебряное царство и бронзовое царство Александр Македонский. И тут мы подходим к четвертому царству. И никакого пятого человеческого царства уже не будет. Читаем 40 стих. «А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». Вот новое царство, четвертое царство, которое оказывается крепким, и более того, в этой крепости своей оно все разрушает. Читаем дальше с 41 по 43 стихи. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной». Рассказ о четвертом царстве куда более подробен, чем рассказ обо всех предыдущих царствах. Обратите, пожалуйста, внимание, это четвертое царство описывается в 4 стихах, при том, как предыдущие царства, включая и царство самого Александра Македонского, описывались гораздо короче. Это царство последних времен, царство последних дней. Помните, что Даниил сразу говорит Навуходоносору о Боге, которого Навуходоносор не знает? Да, Навуходоносор поклонялся различным идолам, различным божествам. Но перед ним стоял вопрос: к чему идет этот мир? И тот же вопрос стоит сегодня перед нами. К чему идет наш мир, мир, в котором мы живем? Давайте посмотрим на этот образ. Он возвышался и был виден на всей равнине Вавилона. И он состоит из нескольких металлов. У него голова золотая, и это сам Вавилон. У него грудь и руки серебряные, это Мидо-Персия. Дальше медь, это греки и македонине. И дальше ноги железные, и это Рим. И то, что потом стало с Римской империей. Обратите, пожалуйста, внимание, что железо здесь сочетается с глиной. Это и есть последняя форма Римской империи, сочетающая в себе и крепкость, и хрупкость. Разные государства, разные правления. Так что перед нами 4 царства. И я хочу сделать еще несколько наблюдений относительно этого истукана. Прежде всего, по мере перехода от одного царства к другому, становится все хуже. Это противоречит современной философии, современной теории. Современное мнение говорит о том, что общество эволюционирует и становится все лучше и лучше. Мы в прошлый раз об этом уже упоминали. Нас так учат. Может быть, помните старую песню «Завтра будет лучше, чем вчера», «Лучше, чем вчера», «Лучше, чем вчера». Мы много раз это повторяем и начинаем этому верить. Однако с исторической точки зрения это не так. Человечество всегда любило гладить себя по головке и повторять, какие мы хорошие, как мы умеем решать все проблемы и как хорошо будет завтра. Кстати, обычно вот это мировоззрение, этот взгляд на жизнь процветает в периоды мира. Вот начало 20 века, перед Первой мировой войной, казалось, что мир становится все лучше и лучше. А потом грянула война. Между Первой и Второй мировой войнами такого периода не было. Ну, просто некогда людям было подумать о том, что становится лучше и лучше. Промежуток был слишком маленьким. А вот дальше, после Второй мировой войны, действительно пришло время, когда люди стали говорить: «Да, мир становится лучше и лучше». А потом начался 21 век, от которого многие ожидали, что он будет веком здоровья и процветания. И буквально с самого начала века все опять пошло вниз. В нашем убеждении, что будет лучше и лучше, мы зачастую пренебрегаем прошлым, потому что уверены, что ну вот прошлое – это было плохо, настоящее – лучше, а будущее – это еще лучше. Порой говорят: «Ой, ну это старая музыка, она неинтересна. Ой, это старое техническое решение. Да, ну кому сегодня нужна механика? Нужна электроника. Более того, не только электроника, но компьютерные технологии». Опять-таки, механике есть место, электронике есть место, компьютерным технологиям есть место. Это не про то, что становится лучше и лучше. На самом деле, с точки зрения истории, мы с вами, как человечество, идем вниз. В Священном Писании описывается именно вот эта картинка четырех царств. Каждое царство хуже и ниже предыдущего. Это видно, во-первых, по качеству или благородству металлов, потому что золото ценнее и благороднее серебра, а серебро ценнее меди, и медь ценнее простого железа, ну и, конечно, железо лучше глины. То есть идет постепенное снижение уровня благородства, снижение качества. Еще один момент – это положение каждого из металлов. Мы спускаемся по этому истукану сверху вниз. Думаю, большинство людей согласятся, что голова не только выше, но и важнее ног. Да, тяжело без ног жить, но можно. И есть люди, которые так живут. Я не знаю ни одного человека, который жил бы без головы. Хотя, глядя на некоторых, можно так подумать. И еще совершенно конкретные слова Писания о том, что каждое царство будет ниже предыдущего. Мы читали об этом уже в 39 стихе. «После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею». Второе царство ниже третьего. И вот дальше это снижение продолжается. В Священном Писании мы это видим очень четко. Дальше. Мы видим разделение суверенитета, разделение власти. И оно тоже показывает на постепенное ослабление. Навуходоносор – это, по сути, единоличный глава, правитель. Глава одна, ну или в данном случае один. А дальше две руки. Вот это разделение надвое. Это империя персов и медян. Мы с вами будем читать шестую главу. И вот в шестой главе царь Дарий как раз и пытается как-то объединить эту империю. Он пытается найти для нее нечто общее. Но разделение уже есть. Вавилонская империя была сильнее, потому что она была монолитнее. В ней не было такого разделения, не было того, что сегодня мы бы назвали конкурирующими титульными нациями. Дальше греко-македонская империя. Вроде бы тоже начинается как единое государство. Это свершение, завоевание Александра Македонского, это его военные победы. Однако после смерти Александра это государство разделяется на четыре части. у Александра четыре генерала. Есть повествование о том, что Александр призвал этих генералов перед смертью, и каждому из них он дал какую-то часть империи. Скорее же всего, все было несколько иначе. Генералы боролись за власть. Ну, так или иначе, империя была разделена, единство было нарушено. А дальше Римская империя. Две ноги и на каждой по пять пальцев. Обратите, пожалуйста, внимание, что это подчеркивается в Священном Писании. И вот эти пальцы как раз и состоят из железа и глины. Есть среди них твердые, есть среди них слабые, но их 10, то есть разделение продолжается, и это дробление все меньше и меньше. А во-вторых, они разные и по своей структуре, и по своей крепкости тоже. А теперь, пожалуй, есть смысл сказать и о форме правления, потому что это позволит нам увидеть преемственность между нашими современными царствами и Римской империей. Порой говорят, у нас лучшая форма правления, у нас сегодня демократия. Смотрите, сколько шел мир к этой форме правления, давайте защищать демократию, потому что лучше мир ничего не придумал. Ну, по поводу сколько шел... По поводу эволюционного развития общества, об этом мы с вами уже говорили. Скажу, однако, еще одну вещь. Божья форма правления – это не демократия, а теократия. В некотором смысле Божья форма правления – это как раз та, что существовала во времена царя Навуходоносора. Только глава должен быть не Навуходоносор, а Господь Иисус Христос. Он будет управлять этим миром. И он ни у кого не спросит совета и не будет устраивать всенародных референдумов. Он не будет проводить какие-либо выборы, потому что это его мир. Он сотворил этот мир, и Бог имеет полное право убрать меня или вас из этого мира в любой момент. Точно так же, как я имею полное право убрать мух из моей комнаты. Просто потому, что они не вписываются в мой план. И да, есть немало людей, которые по причине уклада своей жизни отказываются вписываться в Божий план. И не важно, что вы думаете или что я думаю. Важно, что думает Бог. И это будет, пожалуй, самое суровое из всех форм правления, которую можно себе представить. И даже петух не закричит без Божьего изволения. Христос будет настоящим диктатором. И если вы не хотите поклоняться Ему сейчас, то вы и не захотите быть в Его царстве, которое Он установит на земле. Так что, может, и хорошо, что для таких людей будет другое место. Потому что ни здесь, ни в небесах им точно не понравится. Бог – это абсолютный монарх. Абсолютный диктатор. И его воля будет над всем и во всем. А потому наше дело поклониться ему и признать его уже сейчас. Потому что когда-то придет его царство. Я понимаю, что многие из вас сейчас почувствовали себя неуютно и неудобно. Такие слова, как «диктатура», ничего хорошего вам не внушают. Но причина этого на самом деле очень проста. Когда мы в нашем человеческом мире говорим о диктатуре, речь идет о диктатуре грешного человека или грешных людей. Речь идет о диктатуре грешников над другими грешниками. Священное Писание, однако, говорит о диктатуре святого и праведного Бога над теми, кто искуплен им, кто призван им к новой жизни. Мы с вами не знаем, что такое настоящая диктатура Бога. Сравнивать ее с диктатурой грешного человека – дело совершенно бесперспективное.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
От золотой главы до глиняных пальцев будет движение вниз. я не буду уже подробно говорить о каждом из этих царств, потому что такая возможность нам с вами еще представится, когда мы будем читать 7 главу, и мы этой возможностью обязательно воспользуемся. Тогда мы, кстати, будем говорить еще и о 4 зверях или о 4 животных, которые были явлены в видении, но уже не Навуходоносору, а самому Даниилу. Ну и вообще, Даниилу, кстати, было показано куда больше, чем Навуходоносору. Он был готов воспринять гораздо больше. И вот в 7 главе мы к этому перейдем. И еще одно наблюдение. После Рима нет ни одной великой мировой державы. Римская империя оказывается последней. И в том или ином виде она будет существовать в последние дни. На самом деле она существует и сейчас. Дело в том, что все предыдущие империи разрушены внешними врагами. Однако варвары не смогли разрушить Римскую империю целиком. Римская империя скорее распалась, разделилась. И остатки Рима живут в современных европейских державах. Конечно, и в Италии, и во Франции, и в Испании, и в Германии, и в Великобритании. Все это остатки Римской империи. Ну, например, многие из этих стран имеют юридические системы, основанные на римском праве. Интересно, что студенты юридических вузов изучают римское право и уделяют ему серьезное внимание, именно потому, что римское право важно для понимания современного устройства мира. Дальше – языки. Языки многих из этих стран произошли от латыни. Не случайно они называются романскими. Но даже в германских языках есть существенное романское или римское влияние. Это влияние приходило в разное время, оно было зачастую опосредованным, но так или иначе оно есть. Ну и вообще дух Рима также живет. Дух Рима – это дух гордости или дух гордыни. Это зачастую также дух воинственный. Объединение Европы, произошедшее в 20 веке, также создало основу для того, чтобы пришел человек, называемый в Библии Антихристом. Человек, который устроит настоящую глобализацию. Да, друзья, вся глобализация, которую мы видим сегодня, это лишь подготовка, это лишь закладывание основы, это лишь первый шаг. Но нужно будет действие Антихриста для того, чтобы эти процессы довести до логического конца. Древняя Римская империя будет восстановлена в новых условиях, новых реалиях. И совершится это в то время, которое определил сам Бог. Тогда, когда захочет Бог. И как раз в это время произойдет еще одно событие. Бог выведет из мира свою церковь. Божий план совершается. Римская империя просто распалась. В известном стихотворении «Шалтая-болтая не могли собрать ни вся королевская конница, ни вся королевская рать». Ну а Римская империя будет собрана, она будет воссоздана. Да, такие попытки уже бывали раньше. Карл Великий пытался собрать Римскую империю, и у него ничего не получилось. Наполеон Бонапарт пытался воссоздать Римскую империю, но у него ничего не получилось. Однако придет время, когда это получится. Так устроит сам Бог. Я еще раз прочту стихи с 40 по 43, и потом мы перейдем к 44 стиху. Итак, «А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». И мы с вами можем вспомнить славный период Римской империи. Это период завоеваний, это период покорения всего. Это период, когда римским воинам никто не мог сопротивляться. Это период, который действительно хорошо описывается известной фразой «пришел, увидел, победил». Читаем дальше, 41 стих. «А что ты видел, ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И вот, собственно говоря, современный мир как раз и иллюстрирует то, что остается от Римской империи. С одной стороны есть крепость, с другой стороны есть слабость. Мы можем даже посмотреть на европейские страны. Мы увидим крепкие страны, мы увидим слабые страны. И тут интересно, в Европейском Союзе пытаются взаимодействовать и те, и другие. Вот это железо, которое соединено с горшечной глиной. Дальше. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. Опять-таки, мы видим это в современном мире, мы видим это в международных отношениях, мы видим это, кстати, в истории стран. Одна и та же страна может быть когда-то крепкой, когда-то хрупкой. 43 стих. «А что ты видела железо, смешанное с глиною горшечную?» Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. Это именно про человеческое семя, кстати. Будут смешанные браки, будет сотрудничество, но государства не сольются. Полное единство устроит, однако, Антихрист. И будет это в последние дни. Однако в последние дни произойдет еще кое-что. И вот теперь читаем 44 и 45 стихи. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». Обращу ваше внимание на подлежащее 44 стиха. «Бог Небесный воздвигнет царство». Бог начинает действовать. И также заметьте, что используется опять фраза «Бог Небесный». Мы уже комментировали с вами эту фразу. Она понятна как раз в свете того, что слава Божия отошла от Иерусалима. Как раз в свете того, что Бог теперь на небесах. И вот его откровением продолжается вот эта связь между Богом и землей. Но Бог Небесный совершенно конкретно вмешается в дела этой земли. Тут мы должны будем противоречить некоторым людям, которые говорят, ну, Бог запустил этот механизм, привел эти часы в движение и теперь не вмешивается. Да, наверное, какое-то время такое ощущение может создаваться. Может показаться, что Бог не вмешивается. Это как человек. Он живет, и человеку кажется, что он сам по себе, а Бог, если и существует, то сам по себе. Но в какой-то момент Бог вмешивается. И вмешивается именно тогда, когда надо, тогда, когда Он это решил. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство. Вот это будет принципиально новое царство, друзья. Царство, которое устроит он, царство, которое работает по его законам. И мы читаем здесь, которое вовеки не разрушится. Первое принципиальное отличие царства Божьего или царства небесного от всех царств человеческих. Оно вовеки не разрушится. Про все другие царства, даже про последнее, известно, что эти царства будут разрушены. Последнее царство кажется наиболее крепким, но именно в нем, в последнем царстве, есть эти глиняные пальцы на ногах, есть это нетвердое основание. Ну а царство, о котором говорится здесь, царство Божие, вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Проследите, насколько часто меняются границы государств. Проследите, как разные народы в разные исторические периоды оказываются ведущими в мировых отношениях. Так бывает с самыми разными народами, так бывает с самыми разными странами, но не с Богом. Божие царство не будет передано другому народу. Дальше. «Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Будет конец последнего царства, будет конец мира, такого, каким мы его знаем. Закончится это ровно так, как нам здесь сказано. Придет Божие царство, и Бог сам в свое время совершит то, что Он задумал. А теперь вопрос, как нам к этому относиться? Стоит ли этого бояться? Есть люди, которые жутко боятся конца света. Одна девушка говорила мне: «Олег Валерьевич, не говорите мне про конец света». Я говорю: «Почему?» Она отвечает: «Потому что у меня дрожь начинается». Но знаете что? Бояться конца света есть смысл только при одном условии. Если мы не знаем Бога небес, если мы не знаем Бога живого, если мы не примирились с Богом, тогда нам действительно будет страшно. И это можно понять. Однако в Священном Писании мы читаем другой призыв. «Примиритесь с Богом через Иисуса Христа». Именно к этому призывает Спаситель. Именно к этому призывают апостолы. «Примиритесь с Богом, покайтесь перед Ним, попросите Его действовать в вашей жизни. И тогда вам не надо будет бояться конца света. Напротив, тогда вы сможете провозгласить: «Господи, да приидет Царствие Твое». И вот здесь, на этом самом интересном месте, когда мы говорим о том, что будет дальше, когда мы говорим о том, как все это кончится и что по этому поводу делать, вот здесь, на этом самом интересном месте, нам нужно сейчас прерваться. Но, друзья, кто мешает вам читать Библию самостоятельно? Просто читать, молиться, размышлять и слушать, что говорит вам Господь. Ну а мы с вами встретимся уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.